Дорогие друзья, вот и подходит к концу, завершается наш цикл «Глубина Евангелия». Мы сегодня рассмотрим последнюю его тему. В предыдущих программах мы говорили о том, что Господь наш Иисус Христос сделал все для того, чтобы весь мир был спасен. Он желает спасти каждого человека, приходящего в мир. Более того, люди, которые не имели возможности слышать весть о нем, либо услышали ее так, что не смогли понять и принять ее должным образом, также будут спасены. Их грехи, неведение будут прощены Господом. Но, тем не менее, все-таки будут те, и Священное Писание пророчески говорит об этом, которые погибнут, которые будут вместе с дьяволом и сатаной брошены в озеро огненное. Почему же такое произойдет? Кто будет в числе погибших? И об этом нам сегодня поведает Виталий Иванович Олейник, наш гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Кто погибнет? И почему эти люди погибнут, если Господь все сделал для того, чтобы люди были спасены?
Ответ на этот вопрос мы находим многократно в разных разделах Священного Писания. И он, можно сказать, красной нитью через Библию проходит, что касается вот Божьего очень четкого ответа на вопрос, кто погибнет для Божьей любви, Божьей благодати, Божьего Евангелия. Я предлагаю посмотреть на несколько отрывочков. Первый из них – книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. Числа, 15 глава, 30 и 31. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней».
Как это «дерзкою рукою»?
В современном переводе Кулакова написано «вызывающе грешит». То есть это человек, который знает, полностью все понимает, и тем не менее, вопреки воле Божьей, назло специально. Дерзкой рукой в оригинале поднятой рукой. Угу. Погрозить Богу.
Ну, связано это еще с публичностью, наверное, что он и демонстрирует это перед всеми.
Да, это то, что можно назвать бесстыдным грехом. Иногда это грех тайный, но суть именно в том, что грешник полностью отдает себе отчет в том, что он делает. И он делает это назло Господу. Более того, здесь у нас в тексте, в синодальном переводе сказано, он презрел. Это демонстрация презрения к Богу и к его воле. Вот такие, сказано, понесут сами свой грех. Вот эта фраза «грех ее на ней», то есть на той душе, это вновь терминология служения во святилище. Поскольку, когда грешник желал освободиться от греха, он мог грех свой переложить на жертвенное животное, прообраз Агнца Божия Иисуса Христа. И либо грех перекладывался на жертву, либо человек сам нес свой грех,
понятно,
и тогда он погибал.
Но в этом случае важно именно то, что человек это делает на зло Господу. Не потому, что он недопонял, не потому, что он не согласен, да, с тем, что это грех. Например, он делает что-то и считает, ну какой же это грех? Я это не считаю грехом. Не об этом здесь идет речь.
Если человек не понимает, что нечто является грехом, то, как мы читали уже ранее в послании Иакова, например, в 4 главе 17 стихе написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть понятие греха отличается от понятия зла. Угу. Зло – это все, что вопреки добру, благу, гармонии, Божьим законам и так далее. А грех – это осознанное зло, угу, когда человек именно разумеет.
Понятно.
В истории израильского народа был период, когда таких грешников было много. Угу. Во втором послании, вернее, во второй книге Паралипоменон, в 36 главе, где описывается завоевание Иудеи, Южного царства Вавилоном, есть такие слова. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. «Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих, от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его так, что не было ему спасения». Итак, нет спасения тому, кто издевается, пренебрегает, ругается, кто осознанно и бунтарски идет против Господа. И эта же истина открывается и в апостольских писаниях. Я приглашаю посмотреть на послание к евреям, 10 главу, стихи 26 и 27. Евреям, глава 10, стихи 26 и 27. «Ибо если мы, получивши познание истины», очень важно, «получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников».
Произвольно, непроизвольно. Ну, непроизвольно – это, наверное, вообще и не грех, если непроизвольно что-то делается. Да. А произвольно – это вот то же самое, да, дерзкой рукой, осознанно, вопреки собственному убеждению даже, да, что это грех.
Мы можем посмотреть на некоторые варианты в современных переводах. Перевод Российского библейского общества говорит «намеренно», перевод под редакцией Кулакова «упорствуем». Да? И сам текст нам помогает, сказано, готовому пожрать противников. Это именно тот, кто, понимая, идет против, да? Воюет с Господом.
Так то вот, есть этот грех, он не столько сам по себе грех, не столько для того, чтобы просто сделать какое-то действие, а как следствие противления Богу, наверное, да?
Это именно осознанное противление, это упорство. Это совсем не то, что человек по слабости своей, по, может быть, неполному осознанию, насколько это серьезно. Вот есть, допустим, допустим, лгать нельзя, но вот тут была такая ситуация и прочее. Не об этих ситуациях идет речь, а именно когда человек полностью дает себе отчет в том, что он делает, он знает, какова воля Божья, и он, тем не менее, нарушает. Так вот, сказано, что для таковых не остается более жертвы за грехи. То есть жертва Иисуса Христа, спасение Христово не может распространяться на тех, кто осознанно эту жертву и любовь Божью, и законы Божьи отвергает. Это так называемые семь язв Божьего гнева. Они изливаются на принявших начертание зверя. Они знают, у кого власть над этими язвами. Они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Как грех влияет на человека, и как он изменяет человека? Есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа. Когда мы доходим до последней книги Священного Писания, где описывается окончательная участь нечестивых, прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа, в 16 главе книги Откровения описана та группа людей, которая погибает. 16 глава, стихи 1, 2 говорят: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот это так называемые семь язв Божьего гнева, они изливаются на принявших начертание зверя, на тех, кто сделал свой выбор в пользу противоположную Божьей стороне. И вот эти люди описываются следующими словами. 9 стих, с 9 по 10. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу».
А могли бы вразумиться в этот момент?
Так вот, как говорится, когда припечет, тогда даже и кто в обычное время так посредственно относится к вопросам благочестия и прочее, когда трудности сразу вспоминают про Бога, да, сразу каяться начинают. То есть это естественно для человека, вот в такой период, когда ты видишь и понимаешь, что это Бог тебя судит, естественно сказать: «Господи, прости, я там запутался, ошибся, не мог», и прочее. Здесь этого не происходит. То есть мы видим, что эти люди, когда они страдают от Божьих судов, от излития этих семи язв, они знают, у кого власть над этими язвами, они знают, кто эти язвы посылают, и они его хулят. И сказано «невразумились». «Невразумились» используется слово, которое означает «каяться».
То есть, покаялись.
Не покаялись. Так перевод епископа Кассиана и гласит. Они не покаялись. Они не захотели изменить свое отношение, свое мировоззрение и не захотели воздать славу Богу. Дальше стихи 10 и 11. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно. И они кусали языки свои от страдания, и вновь хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». И, наконец, последний, 21 стих в этой главе. «И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Три раза. 16 глава книги Откровения показывает, что те, кто сделал свой выбор против Бога, они сделали его не случайно. С полным осознанием они продолжают Бога хулить. Вот эти люди погибнут. Таким образом, погибнут лишь те, это первый ответ, который мы находим в Священном Писании, кто погибнет, кто будет потерян для Евангелия. Через все Слово Божье проходит красной нитью следующий ответ. Погибнут лишь те, кто противится Богу, кто упорствует во грехе, кто, полностью отдавая отчет в том, что они делают и против кого-то они делают, все-таки не хотят покаяться. Не будет того, чтобы какой-то грешник просто не успел добежать до Бога. Не будет того, чтобы Бог кому-то не предоставил возможность покаяться. То есть человек не хочет. Вот такие погибнут. Ну и это, конечно же, сразу же может прозвучать однобоко и воспринято кем-то, может быть, неправильно. То есть вот большинство людей, я уверен, тех, кто смотрит нас, кто слушает нас, они, посмотрев, как говорится, себе в душу, скажут: «Ну, я точно не такой». Угу. Да? То есть я не богопротивник. Большинство людей, вот, в основном те, кто отождествляет себя с Богом, с церковью и прочее, они скажут: «Аллилуйя, я точно не погибну». Да? Вот. То есть эта весть, библейская весть, может привести к преждевременному состоянию
ложной
беспечности. Да, беспечности, что раз я не такой, значит, я не погибну. Да, есть у меня там проблемочки, но, как говорится, кто без греха, и так далее, и так далее. И вот потому нам сейчас необходимо было бы поговорить о природе греха. Вот как грех влияет на человека, и как он изменяет человека. Я приглашаю взглянуть для начала вот этой темы нашего разговора на отрывочек из послания апостола Иакова. Иакова, 1 глава, стихи с 13 по 15. Иакова, 1 глава, с 13 по 15.
«В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
15 стих, к сожалению, не до конца точно отражен в синодальном переводе. Потому что фраза «сделанный грех» предполагает греховный акт. Угу. И как будто бы смерть здесь представлена как наказание. Угу. Да? Но термин «рождает» дает нам намек о том, что какие-то другие процессы здесь идут. Фактически на основании этого стиха в свое время, еще в юности, я услышал такой вопрос на библейской викторине. Как зовут бабушку смерти? Как зовут бабушку смерти? Здесь представлено два поколения. Бабушка смерти – это похоть. Похоть зачинает, потом похоть, благодаря определенному процессу развития, рождает грех, то есть греховный поступок. А сделанный грех, слово «сделанный» в подлиннике выросший или дошедший до созревания. Вот грех тоже развивается.
То есть не любой греховный поступок, а тот, который уже дошел до кульминации.
Да, вот он рождает смерть. То есть смерть здесь предсказана или представлена не как наказание.
За любой грех.
Да, а как именно вот неизбежный результат, к которому приходит грешник, пребывающий во грехе. И это, конечно же, не означает сказать, что суда Божьего не будет, как сверхъестественное деяние. Мы только что читали, что таковое будет. Здесь скорее говорится о том, каков процесс, который приходит или приводит вот к такому состоянию, когда грешник должен быть уничтожен. Так вот, современные переводы, вот эту фразу, которая у нас в синодальном подается как «сделанный грех рождает смерть», предлагают так. Перевод Стерна говорит, как грех, когда полностью созреет. Или же перевод «Живой поток» говорит, когда полностью вырастет. Да? И таким образом у нас открывается тема созревания. Это язык посева и жатвы. Язык, как говорится, земледелия. И вот на эту тему, говоря о природе греха, Священное Писание повествует довольно много. Я думаю, что большинству из наших зрителей наизусть известен вот такой вот тезис. Послание к Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. 6 глава, 7 и 8. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И дальше 8 стих говорит, «сеющий в плоть свою», то есть в греховную природу свою, да, «от плоти пожнет тление», то есть смерть, «а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Вот этот закон, закон сеяния и жатвы, он действует в духовном мире безотказно. И когда Священное Писание рисует нам конец истории Земли, эта картина вновь представлена в категориях созревания жатвы. Иисус Христос говорил в Евангелии от Матфея, в 13 главе читаем его слова, «Жатва есть кончина века». Да? Вот. И в книге Откровения, в 14 главе, о чем мы читали в этом цикле уже, сказано, «Жатва на земле созрела». И именно Иисус Христос представлен, вот грядущий на облаках, с серпом. Он идет, чтобы пожать. И там описано две жатвы. Жатва пшеницы – это те, кто вызрел, созрел для Царствия Божия. И сбор дальше винограда. Сбор винограда. И сказано, что они брошены, вот эти вот кисти винограда, брошены в точило, да, винный...
точило,
да, да, говоря современным языком. И истоптанной потекла кровь. То есть праведники созревают, и по мере приближения к пришествию Господню, по мере все большего и большего уподобления Господу, они все больше и больше на Него похожи, и нечестивые созревают. Они, живя вдали от Бога, осознанно греша, упорно пребывая во грехе, они меняются, трансформируются и превращаются все больше и больше в образ дьявола.
То есть, если мы при общении с Богом, познавая Его волю, читая Его Слово, общаясь с Ним в молитве, преображаемся в Его образ, и в нас образ Божий восстанавливается, да, то человек, упорствующий во грехе, все больше и больше отдаляется, и больше в образ врага, наверное, противника Божьего, да, дьявола преображается.
Потому-то и сказано в книге Откровения, что есть печать Божия. Угу. Печать мы ставим для нескольких целей. Одна из них – это удостоверение качества. И есть печать зверя. Зверь по природе прямо противоположен Христу. Антихрист, да, вместо Христа и вот противоположность Христа, сразу одновременно и то, и другое значение. То есть в конечном итоге будут люди, которые будут крайне не похожи друг на друга характером своим.
И вот те, кто упорствует, они все больше и больше похожи не на Бога, а на противника Его. Угу. И сами того, наверное, не замечая, не отдавая себе отчет, они приходят к такому состоянию, когда все, что связано с Богом, с Его волей, становится им противно. Они противятся этому всему.
Оно понутру становится абсолютно неприемлемым. И вплоть до того, что наступит ситуация, о которой пророчески говорит Иоанн Богослов в 22 главе книги Откровения, где в стихах 11 и 12 написано, Откровение 22, 11, 12, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще, се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его».
И вот этот текст часто интерпретируют так, что наступит такое время до второго пришествия Иисуса Христа, когда люди просто не смогут одни покаяться, да, и исповедать свои грехи, а другие, значит, так и будут продолжать грешить, потому что у них желания этого не будет, а святые не смогут согрешить. Да. Да, то есть будут жить вот этой жизнью свою, не имея уже как бы возможности, что ли, согрешить. И будет такой период, когда жертва Христа и вот это вот оправдание Христово, одежды, как мы называем, Христовой праведности, уже будут возложены на кого-то, а на других уже не будет возможности.
Даже если бы захотели,
даже если бы захотели, но не смогут.
Так вот, Священное Писание предлагает в этой же книге Откровения совершенно иную природу этих процессов. Да, итог будет таким, как вы описали. Нечестивые так и будут оставаться нечестивыми, праведные будут оставаться праведными, и ничего в их духовном состоянии не изменится. Но это в силу иных причин. Не потому, что Господь сказал, все, хватит, как говорится, число спасенных уже полное вошло, больше нам никого не нужно.
Да? То есть не Бог как бы решает, да, к тому оставаться в каком состоянии, а люди уже достигли такой степени, наверное, да, либо своих близких с Богом отношений, либо отвержения Бога, что они по-другому уже и не могут.
Именно так это дело представлено в Священном Писании. Грех, когда поселяется на уровне семени в естество человека, начинает менять человека таким образом, что все больше и больше срастаясь с естеством человека, он приводит его к ситуации, когда тот скорее похож на дьявола, чем Бога. И вот прочитанные нами отрывочки из 16 главы книги Откровения, где показано, что люди не хотят, не то, что Бог им не дает, они не хотят в силу того, что они стали такими, показывает, что именно сам человек закрывает дверь для Бога. Бог не закрывает никогда дверь для человека. В Священном Писании неоднократно повторяется мысль, которую вот выразил один из писателей Библии так. «Приходящего ко мне
не изгоню
вон», да, передавая Божьи слова. Вот. Потому мы отмечаем на данном этапе нашего разговора, что грех в Библии представлен как явление, подчиняющееся законам сеяния и жатвы. Так вот, на эту тему в Священном Писании Иисус Христос нам открывает несколько очень важных истин. Вот для того, чтобы предостеречь тех, кто говорит, ну я же не упорный грешник, я никогда против Бога не пойду, потому у меня все нормально, можно не переживать, я точно не погибну, Библия говорит, нет, дорогой, коль скоро законы духовного мира подчиняются законам сеяния и жатвы, может произойти следующее.
Вот какой закон сеяния и жатвы? Причинно-следственной связи?
Причинно-следственная связь. Посеял семя, потом росточек, потом колос, потом плод.
Ну, то есть у каждого действия есть свое последствие.
Да, но важно подчеркнуть элемент времени. Ну, сейчас чуть подробнее. Посмотрим на два отрывочка. Книга Евангелия от Марка, 4 глава, стихи с 30 по 32, первый из них.
«И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньшее из всех семян на земле. А когда посеяно, восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».
О Царстве Божьем, да, говорится вот таким языком иллюстрации. Маленькое семя к огромным результатам приводит. То есть здесь Иисус Христос показывает значимость отдельно взятого поступка, идеи, слова, мысли и так далее. Как для Царствия Божия, так и для погибели. Потому что и тот, и другой процесс в Библии описан именно категориями сеяния и жатвы. Многие говорят, ну, подумаешь, я всего один раз схожу. Да, всего лишь один бокал, всего лишь одна доза, всего лишь одна ночь, всего лишь одно нарушение. Это не так страшно. И, может быть, на самом деле, поначалу нет никаких
изменений,
вот таких явных, вот
явных
изменений. Человек по-прежнему вроде бы и в Боге, и верит, и молится, и прочее-прочее. Но если семя посеяно, и его не искоренить вовремя, то оно будет давать свои результаты и постепенно будет расти. То есть вот нам важно обратить внимание на этот принцип, на один из законов сеяния и жатвы. Малое начало может привести к большим последствиям. Еще один отрывочек. В 4 главе Евангелия от Марка, чуть-чуть ранее, в стихах с 26 по 29 написано: «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Та же, по сути, иллюстрация вновь о том, как в духовном мире происходят вот эти события, как развиваются действия. И вот здесь Христос отмечает первое – незаметность. Да? Он посеял...
А земля сама собою производит в нем.
Да. И в подлиннике здесь вот греческое слово «автоматос». Да? Откуда,
автоматически.
Автоматически, автоматом. Да? То есть, если механизмы запущены, то человек может не замечать.
Как он изнутри преображается, либо в образ Божий.
И, да, истинно, либо... истинно так. И в этом вся трагедия. Все помните положено. Ситуацию с Самсоном? Да.
Угу.
Сказано, когда он вот открыл свой секрет, о котором он не должен был открывать, в чем его сила, он, когда услышал слова «Самсон, филистимляне идут на тебя», он говорит: «Встану, как и прежде, и освобожусь». А не
знал. А уже не мог.
Потому что он столь долго пребывал во грехе, в нарушении заповедей Божьих одним за другим, что в конечном итоге это проявилось вот так вот. И, к счастью, для него еще было спасение, была возможность, он в конце помолился Господу и прочее, прочее. Но этот процесс, говорим ли мы о Царстве Божьем или о погибели, он идет незаметно. Грех постепенно изменяет сознание и естество человека, так же, как и семя Божье постепенно изменяет естество человека.
И мне кажется, что более всего пагубно в этом грехе, что когда человек начинает позволять себе, давать себе право в чем-то чуть-чуть, да, отступать от воли Божьей, согрешать, и он видит, что ничего не происходит. Да?
Да.
Он видит, что все вроде бы хорошо, и это создает иллюзию у него, что это возможно, а может, это вообще и не грех. И вот это вот потихоньку его преобразует, и он может дойти до такого состояния, с чего мы начали эту программу, когда уже явное отвержение будет воли Божьей, да, и даже под давлением обстоятельств, как вот мы читали в Откровении,
во время судов
человек все равно будет отвергать Божью
волю. То есть в упорного и злостного грешника человек превращается постепенно.
В общем, вот заигрывание со грехом.
Поэтому вот это, да. Надо быть настороже. Поэтому надо пребывать во Христе, на территории Его благодати, Его любви, Его закона, Его Евангелия, чтобы не превратиться в нечто, что просто, в конце концов, погибнет при пришествии Господнем.
Спасибо, Виталий Иванович. Благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы были с нами на протяжении этих 24 встреч в цикле «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит нас.